радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю. Добрый день. Good day. Здоровеньки булы. Это военное ревю «Комсомольской правды». Ну, как вы уже догадываетесь, разговоры будут у нас преимущественно военные. А это значит, что в эфире с вами сегодня поговорят сразу два полковника. Один из них Виктор Баранец.
А второй Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает!
Дорогие товарищи, прежде чем Михаил Тимошенко ответит вам на вопрос, жив ли ДОСААФ, я должен сообщить вам радостную весть. Сегодня военное ревю радио «Комсомольской правды» вызывает на прямую связь с «Комсомольской правдой» Государственную Думу в лице зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Александра Николаевича Шерина. Мы где-то примерно через 10 минут поговорим, что же там произошло в Госдуме, почему заморозили служивым индексацию пенсий. Ну, а теперь о ДОСААФ. Дорогие друзья, многие из вас спрашивают, в каком состоянии сегодня находится эта организация, что она делает, какие кадры она для армии готовит по военно-учетным специальностям. Вот на эти вопросы вам сейчас и ответит Михаил Тимошенко. Миша, пожалуйста, а я буду ждать
звонка. Вот какая штука. Да. Я думаю, что если на улице поймать какого-нибудь молодого лба, ну, так еще в частично половозрелом возрасте, и спросить, что такое ДОСААФ, он тебе не скажет. Угу. А вообще это, конечно, добровольная организация содействия армии, авиации и флоту. Вообще единственным союзником России, если уж на то пошло. А то мы все кричим, у нас союзники турки, у нас союзники китайцы. Угу. Поляки еще союзников назовите. И Украину. Так вот, ДОСААФ. В 90-е годы, да, не хотелось бы даже вспоминать, когда всеоглядно царствовала формула Гайдара, что частный собственник лучше государства, ДОСААФ практически разгромили. Да. И все, что могли, распродали.
И переименовали эту великую организацию в Росто. И сделали ее общественной полностью. Бросили, да, на...
Ну, общественная-то она общественная, но разграбляли ее в частные карманы, мы это знаем.
11 тысяч гектаров земли украли.
Да, восстановить до сих пор не удалось. Но, значит, что сохранилось, будем говорить? А, подготовка водителей есть. Права получаешь, да, беги. Подготовка связистов, в основном радистов. Радистов, как в армии называют, особенно тех, кто работает на ключе и на морзянке, вы сами знаете. Ну, вообще говоря, интересная штука. В свое время, когда я с этим столкнулся, был сильно удивлен. В глухое советское время, когда страной руководили тупые коммунисты, каждый второй пилот ВВС приходил из ДОСААФ. Повторяю, каждый второй военный пилот приходил войска. После училища, конечно, но до этого из ДОСААФ. Потом все это кончилось разом. Остались считанные единицы легкомоторной техники, ну и несколько планеров. А теперь вдруг вот, на тебе сразу, инициатива. Чуть ли не 80 планерных школ открывается на базе ДОСААФ, где будут обучать полетом на планерах. Угадайте, со скольки лет? С ума сойдете. С 12. С 12 лет. Самый мальчишечий возраст. Потому что настоящие мужчины – это выжившие мальчики. Вот так вот. Ну, а что за этим тянется? Восстановление практически планерного производства в России. А то сейчас, по-моему, только Пенза выпускает. Нет, честно. Причем Пенза-то делает планеры мирового уровня. Они первую партию асов когда запустили, так она вся оказалась проданной за рубеж. У нас же замечательное законодательство. Ежели летательный аппарат тяжелее 115 килограмм, Его невозможно не то что экспортировать, его эксплуатировать невозможно без сертификации. А сертификация, сертификат типа, он стоит в десятки раз дороже самого планера. Ядрит, твой ядрит, сотни тысяч долларов. Ну, понятное дело, у нас тут теперь и всякие коптеры начинают сертифицировать тяжелее 250 грамм. То, что в карман влезает, может летать, но все равно только с извещением о плане полета. Ну, как же у нас же небо закрыто. А то мы сейчас как дадим комплекс МС-500 и вдребезги ваш коптер. Вот так вот. Я думаю, что на этом доклад можно закончить. У нас могут появиться резерв пилотов.
Да. Ну что, дорогие друзья, я одну цифру только назову. После того, как ДОСААФ пережил глубокий инсульт, обширный инфаркт, когда он стал из общественной, снова общественная государственная организация, поступил гособоронзаказ, и вот в прошлые годы около 30 тысяч в год готовили тех специалистов по тем учетным специальностям, военно-учетным специальностям, о которых говорил только что Тимошенко. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас примем несколько звоночков, а я попрошу Катеньку уже выходить на поиски депутата Государственной Думы Александра Николаевича Шерера. Мы с Михаилом Тимошенко поговорим с Шериным о том, как же так нам заморозили индексацию. Сергей Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, товарищи. Вот передали, что с 2020 года будут электронные паспорта выдавать. Угу. Это что получается, как по Библии, что ли? Скоро конец света? Как по-вашему-то?
В чем вопрос, я не понимаю. Но раньше вы деньги замусоленные носили в кошельке, сейчас вы карточку носите. Миша, как еще ответить человеку, а?
Вот насчет конца света я хотел бы спросить. А наш радиослушатель, он верующий?
Алло.
Алло.
Куда? Я вообще верующий.
Верующий. Православный. Православный. Замечательно. Отлично. А не сочтите за труд назвать три богослужебных книги, обязательных в церкви?
Это самое главное, это Новый Завет. Остальные, Ветхий Завет, это у иудеев называется Тора. Когда ее фальсифицировали и видоизменили,
называли Ветхий Завет. Спасибо, не зачет. Следующего, пожалуйста.
А у нас Батайск. Приветствую вас, Эдуард. Что у вас?
Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие товарищи полковники. Я очень люблю вашу передачу и каждый день с удовольствием, с нетерпением жду ее. Ну, в чем вопрос? Первый. Мне очень не нравятся наши игрово-документальные фильмы с компьютерной графикой. Угу. Где изображает историю войны. Угу. И там я не понимаю, где они берут специалистов, которые их консультируют. Вот показывают самолет Як-7Б, а данные самолета Як-7А. Угу. У них разница в основном в вооружении. У Як-7А был 2,762 пулемета, а на Як-7Б 2,97. И это был действительно лучший самолет наш в 1942-1943 году.
Вы абсолютно правы. Мы с Михаилом Тимошенко много-много раз и слышали такие же вопросы, и возмущения.
Какие некомпетентные.
Никуда не годится отряд консультантов. А, Миша, по-моему, их и нет, да?
Их и нету. Зачем они сейчас нужны?
А деньги же платить им надо.
Да, конечно.
Ну, конечно. Дешевле в интернете найти.
И потому и вешают вот такую лапшу на уши.
Всякую вешают.
Нет, но хорошие фильмы есть. Вот, допустим, тот же «Наркомовский обоз», который сегодня шел.
Правда,
замечательный
фильм. В этом фильме там уклон в сторону Иркобр и этот самых Лавочкиных. Угу. Хотя основными и лучшими были Яки фактически.
Я считаю, что такие фильмы вообще надо бы закон какой-то издать. Вот без профессиональных лучше, консультантов вот, нельзя выпускать.
Нет, потом, фильм, вот, понимаешь, мне нравятся будем, наши звонящие. А. Лучшими были Яки. Да. Угу. На чем летал Покрышкин? На Иркобре. Угу. Последние, ну, не последние, а основные победы свои, да? Основную часть.
Да-да-да.
На чем
да,
летал да. Кожедуб? Угу. На Лавочкине. Ну, какие такие Яки?
Каждый раз, когда я встреваю в такие разговоры, они становятся без... Еще, Катенька, одного... Ростовская область, Сергей у нас, Миш.
Сергей. Да, Сергей, здравствуйте.
Привет, Ростов, папа. Включаемся быстрее в военное ревю. Здесь динамика, здесь офицерский разговор.
Здравия желаю. Здравия желаю, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Скажите, вот, мягко говоря, блок НАТО нам не является дружественным. Правильно я
думаю? Мягко говоря, мягко. Да.
Мы отдавали Крым России, РСФСР отдавал Крым Украине,
да,
как братскому государству, дружественному. Потом, когда Украина собралась назад, то есть не назад, вступить в блок НАТО, нам, мягко говоря, не дружественно.
В чем ваш вопрос, пожалуйста?
Вопрос в том, почему мы должны были уважать суверенитет Украины и оставлять территорию...
Спасибо. Я отвечу сразу после перерыва. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, здесь же и полковник Михаил Тимошенко. Ну, а теперь, как мы вам и обещали, на связи с военным ревью Государственная Дума Российской Федерации, а конкретно заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Николаевич Шерин. Вы с нами, Александр Николаевич?
Да, добрый день.
Добрый день,
Александр Николаевич.
Александр Николаевич, вот вчера пришла эта, в общем-то, безрадостная весть. Я прочитаю, есть ли тут ошибка или нет. Госдума заморозила индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсии. Здесь все правильно сказано?
Ну, если в общих чертах, то, к сожалению, да.
Да. Александр Николаевич, вы были единственным депутатом Госдумы, который выступил против такого решения.
Ну, на самом деле, я выступил от фракции ЛДПР с трибуны Государственной Думы и озвучил, что мы будем голосовать против того, чтобы замораживать действие части 2 статьи 43 о пенсионном обеспечении.
Да.
Именно эта норма обязывает правительство Российской Федерации ежегодно индексировать пенсии военных пенсионеров сверх уровня инфляции еще на 2%. Правительство Российской Федерации устанавливает прогнозный уровень инфляции на 2020 год 3%. И предлагают проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 3%. Правда, не с 1 января, как год начинается, а только с 1 октября. Но при этом они еще должны сверху дать 2%. Это тот самый позорный, на мой взгляд, понижающий коэффициент военной пенсии, о которой все знают. Военные пенсионеры,
да,
то должна эта пенсия дойти до 100% постепенно, от 54%, на которую ее понизили в 2012 году, и по 2% ежегодно обязано правительство добавлять эти 2%. Более того, это в соответствии с указом президента Российской Федерации, теми самыми майскими указами, номер 604, и президент в своем указе о дальнейшем совершенствовании военной службы дал указание правительству ежегодно вот эти вот 2% добавлять военным пенсионерам. Речь идет также о пенсионерах МВД, МЧС и...
Ну, всех понятно, все, кто носит погоны.
И вот когда средства массовой информации говорят «Госдума», надо честно сказать, что фракция «Единой России» одна, имея 341 голос из 450,
так,
проголосовала за то, чтобы заморозить вот эту индексацию на 2%.
Единогласно, это... Александр Николаевич, нам интересно, единогласно проголосовала «Единая Россия»? Вот по этому
вопросу. «Единая Россия», там были личности, ну там индивидуумы, которые не проголосовали.
А коммунисты, так, а коммунисты, Александр Николаевич?
Коммунисты, «Справедливая Россия» и ЛДПР проголосовали за то, чтобы не замораживать вот эту индексацию на 2%.
Александр Николаевич, извините, влезу.
Это Тимошенко, Михаил.
Да, извините, да, влезу.
Поговорим.
А вот чем правительство мотивировало свое нежелание выполнять президентский указ?
Знаете, правительство Российской Федерации, как ни странно, говорит о том, что военные пенсионеры, вот если вот так суть,
да.
Помимо того, что в стране денег якобы нет, это неправда, потому что фонд национального благосостояния 8,3 триллиона рублей, это вот кубышка да. наша лежит нетронутая.
Да. Более да, да, того, да.
в 2018 году наша страна так и не смогла потратить 2,7 триллиона рублей.
Совершенно верно.
Опа-па.
Теперь начинают рассказывать, что у военных пенсионеров, в принципе, и так все хорошо с пенсией.
Конечно.
И они ее сравнивают с гражданскими пенсионерами. При этом ну. я говорю, что особенность военных пенсионеров в том, что не все, к сожалению, до этой пенсии доживают по роду деятельности. И вот теперь с 1 января 2020 года гражданским пенсионерам будут индексировать пенсию на 6,6%, это очень хорошо нужно. Угу. А военным пенсионерам будут индексировать только на 3% и только с 1 октября, то есть последние 3 месяца 2020 года.
Угу.
Соответственно, я вносил поправку, прошу прощения.
Да, договорите, говорите. Да, да, да.
Я вносил поправку, чтобы мы проиндексировали пенсии военных пенсионеров и всех соответствующих категорий на 5%, вот с учетом уровня
да, инфляции да,
3% плюс 2% да, с 1
да,
января.
Понятно, да.
Отклонили. Предложил проиндексировать заработные платы гражданских служащих. У нас в вооруженных силах гражданские служащие самые низкие зарплаты имеют.
Совершенно верно.
Статистика показывает. Предлагал проиндексировать на 10%. Тоже отклонили. Ну и предлагал проиндексировать выплаты ветеранам боевых действий тоже с 1 января на 3%. И им предлагают тоже индексировать, но опять же почему-то с 1 октября. Вот почему-то все, что касаемо вооруженных сил, наше правительство индексирует не с 1 января, а с 1 октября. Причем статья 12 Бюджетного кодекса Российской Федерации гласит о том, что финансовый год начинается, как и календарный, с 1 января.
С 1 января.
Поэтому все расчеты должны идти с 1 января. Всем индексируют платежи, пособия, выплаты с 1 января, но только военным почему-то с 1 октября. То есть 9 месяцев наши военные люди и пенсионеры живут по... значит, ценам 2019 года, хотя будут цены 2020 года повыше. И
да,
только
да, да.
в конце 2020 года на последний квартал им проиндексируют на 3%.
Но это те, кто не вымрет, получат.
Это да.
А второе, вот интересно, по-моему, у американцев с 1 октября начинается финансовый год. Это что, американские агенты?
Я думаю, что в прошлом году нашу Думу в очередной раз правительство понудило проголосовать за то, чтобы индексировать с 1 октября. И теперь они такую нашли уловку, что говорят, ну, у нас же еще год не прошел с той индексацией.
Да, но вдруг у нас инфляция решили... будет 10%.
Да. Но меня удивляет оппозиция, что Центробанк сегодня, Эльвира Сахипзадовна, докладывает, говорит, что мы удалось нам удержать уровень инфляции в размере 4,5-5%, и мы ее такую прогнозируем на 2020
да.
год. А правительство Российской Федерации уже загодя знает, что инфляция в 2020 году будет 3%. Эту цифру они закладывают в бюджет, эту норму. И, соответственно, чем меньше они спрогнозируют уровень инфляции, тем меньше им нужно будет выделять денег.
На тюрлих.
На что хочу обратить внимание? Для того, чтобы проиндексировать пенсию военным пенсионерам на эти 2% плюс, нужно в бюджете было изыскать 10 миллиардов рублей. Мы недавно простили Африке 20 миллиардов долларов.
Это
1,280 триллиона рублей. Я в своем выступлении сказал, что если бы мы им 1 триллион рублей простили, а 280 не простили, то мы бы военным пенсионерам могли бы индексировать пенсию 28 лет подряд.
Браво, Александр Николаевич. Есть два вопроса. Александр Николаевич, это Баранец. Вот вы выступали, ваше выступление нам понятно, мы его читали с восторгами и аплодисментами. Скажите, в зале сидела «Единая Россия». Они хоть как-то мотивировали или сидели по тупой
Не, они просто мотивировали, как
Скажите,
в том анекдоте.
Скажите, пожалуйста, вот молча нажали кнопку и все, да, вот никаких не было аргументов, что нам тяжело, экономика и без того в напряге. Александр Николаевич, они хоть что-то говорили после вашего выступления?
Нет, зачем?
Но проблема заключается в том, что от этого проигрывают все наши граждане. В Государственной Думе с 450 депутатов, 341 представитель фракции «Единая Россия» – это две трети. Поэтому, скорее всего, они даже не считают нужным объясняться. Но, по сути дела, очень многие просто-напросто объясняют свое поведение партийной дисциплиной. Мы же понимаем прекрасно, что
да.
есть председатель партии.
Да.
А если этот человек также и председатель правительства, то, в принципе, ту позицию, которую озвучивает правительство Российской Федерации, ее безоговорочно должна поддерживать и партия, которые являются, соответственно, соратниками председателя правительства. Да, я имею в виду Дмитрия Анатольевича.
Ой, о правительстве, да. Александр Николаевич, даже говорить стыдно после того, что сегодня было продемонстрировано в телеящике на Международном экономическом форуме. Это была дискуссия товарища Орешкина с товарищем Силуяновым. Так вот, после этого я понял, что они у нас не экономисты, они счетоводы. Причем хреновые счетоводы.
Александр Николаевич, еще один вопрос. Можно задать вам еще?
Конечно.
Александр Николаевич, вот мы помним вот эти великие слова Шаманова, который сказал, что комитеты Государственной Думы по обороне не прислушиваются. И вы там добавляли. Скажите, пожалуйста, а Владимир Анатольевич почему-то замолчал? Там что, были какие-то непонятки или, может, даже строгости какие-то, что, в общем-то, после этого очень сильного выступления Шаманова?
Владимир Анатольевич Шаманов является председателем комитета. Угу. Я его являюсь первым заместителем.
Да, да,
он
да.
голосовал на заседании комитета против данного решения. Угу. По сути дела, Владимир Анатольевич, он идет по большому счету вразрез с партийной дисциплиной, но параллельно со своей совестью. Поэтому я вот в этом плане требовать от него большего, не вижу... никакого смысла, вот корректно изъясняясь, как вот человек,
да. который... Да. Спасибо, мы вас поняли, Александр Николаевич.
А скажите,
очень Александр... честный ответ, да-да.
А скажите, Александр Николаевич, а вот не возникал ли вопрос о том, чтобы военпенсам, те, кто носит, вообще говоря, погоны, не только военные, вернуть те 2,8 триллиона, которые были успешно заныканы правительством, или их тоже простят, как Африке?
Вот смотрите, я хочу вот на что обратить внимание. Здесь же вопрос гораздо глубже. Если наши военные пенсионеры, вообще люди, которые связаны с армией, будут получать достойные заработные платы, и очень много еще что нужно сделать для этой категории. Это не только военнослужащие, пенсионеры, но это члены их семей. И тут большая категория. У нас огромная очередь ветеранов боевых действий, признанных нуждающимся в жилье. Они стоят по 15-20 лет в очереди. Есть семьи погибших ветеранов, которые стоят в очереди. У нас есть проблема в том, что ветераны боевых действий получают эти жалкие 2900 рублей ежемесячно. Эту сумму надо увеличить. Если мы все это будем делать, что государство обязано сделать для тех людей, благодаря которым наша страна не оккупирована, наша страна является великой державой, нас никто не может завоевать и никогда не завоюет, потому что у нас в армии служат потомки победителей в Великой Отечественной войне, то я боюсь, что эти чиновники считают, что таким образом служба в вооруженных силах будет более престижной. Это же слишком много людей туда пойдут служить. Это значит, слишком много людей будут присягать на верность своему отечеству и будут в последующем...
Да это же безобразие.
Спасибо.
Конечно.
Да. Спасибо. Великое спасибо вам, Александр Николаевич. В эфире военного ревю был зампредседателя Комитета государственного по обороне Александр Николаевич Шерин. Перерыв.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что мы здесь, в студии, находимся вдвоем с Михаилом Тимошенко, который отвечает на ваши вопросы. Миша, я прошу прощения, я хочу одному долбидону ответить.
Давай.
Прилюдно.
Так что, вопрос о санаторно-курортном лечении замят? Не хотите выносить ссор из избы?
Уважаемый Долбидонов, докладываю вам, что тот список, который мне Ивановец прислал из 18 военных санаториев, которым мгновенно отказали нашему брату в получении путевок, он будет доложен на самом верху. куда нужно, туда будет и доложен. Конечно, мы с Михаилом не ждем, что завтра всем выдадут путевки, но, тем не менее, мы этот вопрос не оставляем, товарищ Долбедонов. Зарубите себе на носу. Миша, здесь один человек пишет, Ярослав, я могу из Беларуси принимать
обсуждение? Натюрлих, Ярослав, мой, мы ждем ваших очереди. Писем и звонков без
только
очереди.
Только скажете из Беларуси, да, Катенька, только из Беларуси пароль, все, сразу отметаем, давай брату обязательно линию. Ну что, продолжим разговор с народом?
Да, конечно. Да?
Что там у нас?
Здравствуйте, Вячеслав из Перми.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень уважаемые товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня вопрос к вам по четырехствольной зенитной установке. Раньше она была...
Это которая Шилка?
Нет.
Или которая буксируемая?
Не Шилка. Она была с клепанной башней, а по бокам...
Как она называется, отец дорогой? Внимание, вы назовите ее.
Сделали,
Я говорю, как называется, по-вашему, эта установка четырехствольная?
АА-10.
А?
ВАА-10.
ВАА-10. Хорошо, продолжайте, пожалуйста.
Потом сделали броневую защиту вместо клепанной башни, литую.
Вопрос-то в чем?
Сейчас дойду. Потом...
Не надо доходить, задавайте сразу.
Сейчас она, по сути, танк. А боезапас где?
В борозде.
Простите, пожалуйста, вы случайно не имели в виду Тунгуску, нет, Миша?
Нет. Ну, какая Тунгуска?
Миша...
Боезапас у Шилки в башне, понятное дело, и в корпусе частично, он же гусеничный, да?
Да.
Значит...
Я на этих системах не видел, чтобы за башней где-то располагалось.
На 57-миллиметровках тоже,
да.
В башне и в корпусе. Ну, о чем речь-то вообще?
В башне, мы ответили,
какой
в башне.
Какой боезапас нужен?
Будьте добры.
Что, таскать его по 1000 патронов на ствол, ты не найдешь такого.
Давайте, если можем, мы можем воспользоваться помощью, как там, помощь друга, чтобы никогда. Да, позвоните нам, спецы, пожалуйста, может, мы в чем-то отстали. А мы продолжаем военное. Иркутская область, Вячеслав, здравствуйте.
Добрый вечер, ваше высокоблагородие.
Ух ты!
Вот это да!
Да.
То болтают разное. Хочу узнать, сколько генералов в нашей армии и сколько в китайской? Спасибо.
Значит, будем отвечать?
В китайской больше, чем у нас.
Потому
ответ закончен.
2 250 000 в китайской армии, там больше 2000. У нас не дотягивают до 1000. Ответ закончен. А Баранец и Тимошенко разговаривают с родным российским
ты
народом.
Понимаешь, вот попытка сунуть палец под шкуру.
Не получится.
Не получилось.
Кто у нас, Катя? Воронеж у нас, Воронеж. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, как бы вот в продолжении вопроса по поводу военных пенсионеров.
Да.
А не кажется ли вам, что количество Росгвардии, которое было недавно сформировано, и туда идут в основном выплаты на формирование этой Росгвардии, рано или поздно...
А почему формирование? Ведь там же только название сменили, количество тоже осталось. В чем у вас такая беспокойность, а?
Ну, я думаю, что просто, может быть, действительно военные пенсионеры, как бы они как бремя для государства, поэтому проще направлять финансирование в действующие.
И сталкивать лбами армию и Росгвардию, да?
Конечно,
так
бремя.
Да? Чтобы они перестреляли друг друга. Да нет, дорогой товарищ.
Просто, наверное, разделяй власть, наверное, скорее всего, вот это вот.
Ой, интересно, а вот когда они будут боевую задачу выполнять, как разделять-то? Если, не дай бог, враг придет.
Нет, ну, военные пенсионеры уже не
я спрашиваю, помочь, если враг придет, как вы будете разделять армию и...
Росгвардии действующие будут, а пенсионеры, поэтому, наверное, мы не платим.
Ядрит твое вдрит. Мы вам про войну спрашиваем, поскольку вы сказали «разделяй властвуй». Разделяют армию и Росгвардию, вы сказали. Ну вот во время войны, как вы их разделять-то будете? Они что, друг другу долбить станут?
Нет, они будут те собирать, как раньше, заградотряды, а те будут на действующие.
Ой, какую сказку вы нам сочинили. Спасибо, мы на этом закончим.
Я понял, основная радиостанция «Эхо Москвы» у товарища.
Понятно. Продолжаем разговор с любимым российским народом. Сергей, Ленинградская область.
Здравствуйте, Сергей из Ленинградской губернии.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Младший сержант запаса, я хотел спросить.
Да, пожалуйста.
Недавно я очень долго и... очень долго общался лично, причем с участником боевых действий на Украине. Он в Луганске воевал. доброволец. И он показался мне очень рассудительным человеком, очень умным. И я его прямо спросил, он застал и срочную советскую армию, и поучаствовал в реально боевых действиях.
Понятно.
Я его спросил, нужна ли срочная служба, и что общего между срочной службой и боевыми действиями. Он
ничего потом... себе, как это между
службой? Да, он сказал, что ничего общего, абсолютно.
Ну, правильно сказал.
Я хотел спросить, зачем тогда вообще нужна срочная служба?
Для того, чтобы подготовить резерв по элементарным специальностям. Хотя бы из автомата научить за 12 месяцев мальчика стрелять. И пусть он идет со своей Машей, есть там пирожки.
Ну,
все.
Курсы какие-то 2 месяца научиться из автомата стрелять.
Дорогой мой человек, ты не только из автомата.
Если только из автомата.
Да.
Значит, подготовить слаженное подразделение, подчеркиваю, не одиночного бойца,
да,
можно за полгода. Правда, потом всю технику вам придется капиталить.
Да.
А тех, кто обучал, отправлять в отпуска.
Да, как мне говорил командир полка.
Никто, никакую технику, алло.
Что?
Нам никто никакую технику не доверял, и никто ничему не учился.
Подождите, пожалуйста, срочники что, на вениках, что ли, стреляют или нет? А? Или технику используют какую-нибудь, картонную, что ли?
Почему мы не перейдем на контрактную службу полностью?
Потому что вы без трусов останетесь, нет, дорогой
даже
мой
не,
человек.
Даже не поэтому.
Без трусов, вся семья останется голой сразу.
Хрен с ней, с семьей. Вот, значит, я попытаюсь вам зайти с другого конца.
Давай, заходи.
А вот если посмотреть, допустим, данные стат-агентств, стат-данные всяких агентств по найму персонала и Минтруда, у нас оказывается колоссальный недостаток, запрос на высококвалифицированные рабочие специальности. Ну, например, сварщики, металлообработка, наладчики станков.
Фрезеровщики, токари, электрики.
Дальше
оказывается,
но дальше оказывается, что вообще этого народа тьма. Просто работодатель не хочет им платить. И ему приятнее нанимать для денег, приятнее, которые у него в кармане. Приятнее нанимать...
Садовода из Таджикистана?
Да.
Да?
Да, да, Мичурина из Таджикистана.
Да.
Вот. И с профессиональной армией произойдет при таком правительстве, как у нас сегодня, и при вас, в том числе в правительстве, тоже, чтобы платить профессионалам, да вы удавитесь. Сегодняшние деньги профессионала – это 20 тысяч, а пенсия не достигает 10.
Да.
Понятно?
А срочнику платим 2000 в месяц.
А тогда, когда у вас будет профессиональная армия, они вам скажут так, как американцы говорили в свое время. А мне это очень нравилось, когда у них, допустим, корабль, который вез ядерный заряд на испытание, отказывался швартоваться, пока экипажу не доставят мороженое.
Хорошо.
Уважаемый... И там будет то же самое. Нету шоколада к утреннему кофею. Пошли вы нахрен со своим подъем в атаку.
Дорогой радиослушатель из Воронежа, каждая уважающая себя армия должна иметь резерв. Если мы перейдем полностью на контракт, ну, во-первых, надо минимум удвоить военный
численность.
Бюджет. Да, и численность. Вот. У нас сегодня...
И она сгорит за первые две недели.
46 миллиардов в зеленых американских рублях, долларов военный бюджет. Где мы можем еще на армию взять в таких условиях, когда мы пенсионерам не платим полностью? Едем дальше. Военное ревю. Баронец Тимошенко, Николай Орел. Здравствуйте. Николай Орел. Привет.
Да. Добрый день. Здравствуйте. Вот вы знаете, вы сегодня справедливо говорили об министре экономического развития Орешкине, но проблема в экономике Жакова. Я вот не могу понять, почему правительство не вводит талоны, как во всем мире.
Потому спасибо, что... вопрос понятен. Миша, великолепный вопрос. Почему правительство не вводит талоны? А что, везде голодовка, все на талонах, что ли,
нет,
сидят?
Их украсть нельзя.
Так он же говорит, во всем мире.
Во всем мире не крадут. А у нас бы обязательно украли.
Да. И талоны тоже.
А талоны. А талоны, понимаешь, вот как-то в Швейцарию, куда ты их повезешь?
Да. Ну, круто загнул, конечно, во всем мире. Но продолжаем, не перегибаем. Михаил, Нижний Новгород. Пожалуйста, Нижний Новгород. Вы...
День добрый, уважаемый.
Здравствуйте.
У меня небольшая ремарочка, если позволите, насчет Росгвардии. Почему-то никто не вспоминает про Росгвардию, то, что она воевала в Чечне и везде, а почему-то ее сейчас пытаются унизить и обидеть. Обидно, вот так человечек сказал, да? Вот на Росгвардию. Недавно было повышение зарплаты, насколько я помню, в Министерстве обороны. У всех. У рядового состава и чуть выше, да, там до прапорщика дошло. В Росгвардии этого повышения не было. Знаю, потому что у меня сын контрактник и служит там.
Да этим людям наплевать на то, что знаете вы, не знаете, было, не было. Им же главное брякнуть, понимаете, брякнуть. Тогда все исчезнет, дедовщина исчезнет, дисциплина подскочит. Осина заколосится, и у коровы будет 5 сисек.
Да, кто-то правильно сказал, что враг, желая разрушить государство, начинает с силовых структур. И сейчас, безусловно, атака идет на разбор. Мы это понимаем, мы этого не допустим. Перерыв, дорогие друзья.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, нет, решили под допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу любовь, соболь, свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели, радиослушатели военного ревю. С вами по-прежнему полковник Баранец и Тимошенко. Миша, я отвечу одному человеку,
давай,
который попался, у которого очень большие уши и который сразу украинскую лапшу на оба уха навесил. Какая была необходимость снимать с украинских судов даже унитазы? Что за мелочность и подлость? Дорогой Сергей из Екатеринбурга, вот эти посудины ржавые, они выходили и без плафонов, и без унитазов. И когда начали стрелять, то они какали просто за борт, чтобы вы знали.
Сидели в дерьме по пояс,
да,
понятно.
Потому что они, этого всего оборудования не было. А это украинская пропаганда, которая на вам, на ваши ушки навесила такие длинные макароны. Будьте осторожнее, пережевывайте мелко ту информацию, которая поступает от противника.
Уважаемый Сергей из Ростова.
Да, да.
Объясните, о чем идет речь? Вы пишете, почему молчит наша пропаганда о справедливости не оставлять нашу политую землю
кровью
под плацдарм для нападения наш... О какой земле-то речь, ё-моё? На Рублевке, что ли?
На Рублевке, шоссе безработных. Катенька, кто у нас? Андрей, Москва у нас. Здравствуйте. Андрей, здравия желаю.
Подскажите, пожалуйста, был разговор с товарищем, 40 лет назад служил срочную службу в ГСВГ. Может ли быть такое, что он, будучи сверхсрочником, служил на автомобиле и возил разведку в ФРГ? То есть как бы служа в ГСВГ.
В ФРГ или на территории ФРГ?
На территории ФРГ, да.
Могло быть там... такое.
Могло.
Могло быть такое, да. Могло быть такое.
Срочник,
да.
А тогда не было других.
Да. Мог возить. Это даже без стакана водяры в бане, отвечаем, могло быть такое. Были там определенные структуры, скажем так, а больше не скажем вам ничего. Катенька, кто у нас? Что думал? Не-не-не, дорогой мой человек.
Ну, более, потому что со школьницкой они сразу водителем в разведку, то есть реально, да?
Ну, извините, пожалуйста, а если у него он не умел водить, кто бы его взял туда?
Я понял.
Вы поняли.
Спасибо вам большое.
Вот да. Нас спрашивает Денис некто. Когда, по-вашему, перспективный авиакомплекс дальней авиации встанет на крыло? А когда к нему двигатели будут? Вот идем. Тогда и будем говорить.
Да. Тверская область, родная, до боли. Приветствую вас, Александр. Александр, привет.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Хотел бы переспросить по поводу ПТУ наших, как говорится, бывших, да, там, где готовили, скажем так, смену по ДСААФовской системе и вообще, как говорится, после школы, в том числе, значит, перед армией вот мы учились. А, во-первых, про это, как продвигается все-таки, есть или нет какие-то. То есть у нас училища еще стоят, но они практически уже там вообще... Еле-еле вот доживают, как
говорится. Какие училища? Уточните, пожалуйста.
Ну, ПТУ наши вот.
Они еще существуют, Миша?
Да, еще существуют.
Путяги? Путяги-то? Путяги теперь все колледжами называются.
Колледж, да-да-да.
Ну, так а зачем же так их унижать-то?
Так
у нас есть даже юридические путяги.
Ну, вот хотел бы переспросить, все-таки продвигается это или нет у нас в этом направлении? Вот, будут
нет, на уровне декларации деньги? Продвигается. Вот Тимошенко говорил, каких низовых специальностей не хватает, да, Миша?
Да.
Да. А зачем? Зачем готовить рабочий класс, дорогие друзья, если можно гастарбайтера нанять и затерпеть?
Представляешь,
дело в том, что даже потом в армии, как говорится, служить и специальности. Вот мы и трактористы, шофера, допустим, у нас готовились, и одновременно слесаря давали, и строительные специальности. Они же всегда нужны, востребованы. Самое главное, что люди, как говорится, мужики в будущее научатся, как говорится, работать руками. Это первое. И второе еще хотел спросить. У нас все-таки будут признавать или нет ДНР, ЛНР? И вообще, если будут, то сразу же надо в комплексе с этим...
Да, да, давайте доживем до 9 декабря. Вот нам
посмотрим, чем кончится.
Я имею в виду, что в комплексе с тем, что если признавать, то сразу говорить, что а вот та половина оккупирована.
Да,
да, конечно. Ну,
мы тут все сделаем.
Уважаемый прапорщик Шматко, да, за 10 боевых вылетов на Ил-2 давали герои Советского Союза.
Дорогие друзья, сегодня исполняется 67 лет со дня рождения лидера Союза десантников России, героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия Александровича Востротина. Военное ревю и «Комсомольская правда» поздравляют вас, дорогой Валерий Александрович, с днем рождения. Песня для вас и для всех десантников.
Синева расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Сзади уралевым бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная пыль, а не сказка. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная пыль, а не сказка. Помню в детстве на коврах самолета неизвестные открыли маршруты. А теперь нашлась на небе работа, синевою наполнять парашюты. А теперь нашлась на небе работа, синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по петлицам разлилась, по погонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
Что бывает?
Что бывает за ложный вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известнее на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще 3 года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь?
У меня есть.
О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай.
А давайте сделаем перерыв на обед.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».